Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оную есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Также вы можете прислать ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера». «Вера», «Пробел» и текст вашего вопроса на короткий номер 5522. Сегодня мы с вами будем говорить о том, когда и как на Руси встречали Новый год. В каком месяце, какого числа и в каком часу. Даже так. Ну, сразу хочу сказать, что Новый год на Руси не был праздником в нашем понимании, поэтому, наверное, не стоит сегодня от этой передачи ожидать Деда Мороза, елочки, тем более, что это такие очень поздние традиции, заимствованные из Европы. Мы будем говорить об исконно русских традициях. И вообще это важно. Эта тема такая не совсем праздничная или не только праздничная, по крайней мере, не развлеченческая, если так можно сформулировать тема. Потому что календарь, разобравшись в этом вопросе, мы сможем сказать, например, в каком году родился Господь наш Иисус Христос. Вот. Как ни парадоксально для современного православного сознания, но далеко не все способны ответить на этот вопрос. Насколько текст Евангелия соответствует исторической правде? Даже немножко провокационно звучит вопрос. В каком году мы сейчас живем? И в каком? Когда, в каком месяце, в каком часу следует встречать любой праздник и пост, не только новолетие? Соответственно, когда можно есть скоромное, простите, даже иметь супружескую близость? Вот эти вопросы, которые очень часто ставят в тупик некоторых батюшек, с которыми прихожане к ним обращаются. Когда вот начинается? Во сколько часов? Какое время суток, начинается новый день, да? Начинается праздник или пост наоборот. То есть, соответственно, можно и нельзя что-либо делать отсюда, и отсюда грех или не грех что-либо делать. Это очень важные мировоззренческие вопросы, сугубо практические. Ну, начнем с того, что в истории мировых цивилизаций существовало и существует очень много развитых систем календарей и способов отсчета Нового года. О многих из них можно отдельно говорить, это дело не 5 минут, они очень интересные, развернутые, как, например, календарь майя, да, по поводу которого сейчас говорят, что якобы там конец света прогнозировали майя, именно, вот я не помню дату, по-моему, в декабре этого года текущего, да. Между делом скажу о том, что специалисты по истории вот этих цивилизаций, они говорят о том, что это чисто маркетинговый ход коммерческий. У майя просто заканчивается, по календарю майя в этом году заканчивается один из больших циклов, начинается новый большой следующий цикл, поэтому вот это ожидание конца света, якобы по календарю майя, оно связано только с желанием тех, кто организует поездки в Мексику, заработать определенные деньги. Не больше и не меньше. Вот много всяких календарей существует, но среди них, что их объединяет, есть определенные закономерности. В том числе и с русским календарем, их объединяют некоторые закономерности. Они красной нитью проходят через всю историю. Вот посмотрите, например, Китай и Греция, Древняя Греция. Там привязка Нового года была к солнцестоянию. По-русски солнцестояние – это солнцеворот. Ну, вот в том же Китае, в котором много раз менялся календарь, как, собственно, и сама цивилизация для нас в Китае, ну, какой-то такой многотысячелетний, бесконечная какая-то цивилизация, а на самом деле это несколько разных цивилизаций, сменявших друг друга. Так вот, в Китае Одним из самых распространенных вариантов наступления Нового года признается второе новолуние после зимнего солнцестояния. Соответственно, Новый год приходится на период с 21 января по 20 февраля. В Древней Греции начало Нового года также было различным. По афинскому календарю год начинался в первое новолуние после летнего солнцестояния, а по беотийскому в первое новолуние после зимнего солнцестояния. Вот это солнцестояние, момент, то есть поворота солнца на прибыль или на убыль дня, на Руси называемый солнцеворотом. То есть за точку отсчета года брались видимые невооруженным взглядом наблюдаемые астрономические явления, повседневные явления. Просто люди считали количество часов в дне, ночи, и вот он солнцеворот, отсюда отсчитывали Новый год. А Месопотамия и Египет, там немножко другое. Новый год привязывался к разливу священных рек, которые, кстати говоря, согласно Библии, вытекали из рая. Вы помните, что в книге Бытия упоминается четыре реки. Две из них – Тигр и Евфрат, они находятся на территории современного Ирака. А третья – Гихон. Это Голубой Нил. То есть современный Голубой Нил – это Гихон, который берет начало в Эфиопии. Четвертая река, она точно не идентифицирована, но возможно, что это одна из великих индийских рек. В Библии говорится, что все четыре реки вытекают из единого источника. Сейчас это не так, как вы знаете. Но противоречия какого-то здесь нет, потому что теория дрейфа материков, вот такая научная теория, она подсказывает нам, что некогда был единый материк Пангея. И все эти реки могли когда-то действительно течь из единого источника. Потом Пангея раскололась на Азию, Европу, Африку и так далее. И реки, соответственно, тоже разделились. Так вот, в Месопотамии, то есть в Шумере, в Вавилоне, в этих великих цивилизациях древнейших, Новый год отмечался весной, после первого новолуния, следующего за разливом рек Тигр и Евфрат. То есть это получалось в период с 22 марта по 20 апреля. В Египте Новый год отмечали во время начала разлива Нила, то есть когда восходила священная звезда, священная для египтян, звезда Сириус, и разливался Нил. Новый год приходился на период с июля по сентябрь. Вот эти вот египетские традиции, как бы они нам ни казались далеки, они как раз, мы уже постепенно благодаря им подходим к русским традициям, потому что египетские традиции были заимствованы Древним Римом, Первым Римом. Там, в Риме, вначале праздновали Новый год в марте, но Юлий Цезарь, широко известный правитель, в 46 году до нашей эры провел знаменитую реформу календаря по образцу, принятому именно в Египте. То есть новый календарь был назван в его честь, юлианским, и устанавливался четырехгодичный солнечный цикл, по которому мы теперь живем. 365 дней плюс 365 плюс 365 плюс 366. С неравной продолжительностью месяцев, где-то 30 дней, где-то 31, в феврале 28, 3 года подряд, а четвертый год 29. Ну, то есть всем вам известная система юлианского календаря. А начало года Цезарь с марта перенес на январь, по юлианскому, естественно, календарю, то есть если по современному, на 14 января. А так как с этого дня, то есть с января, с 1 января начинался римский хозяйственный год. И вот эти вот, сейчас я буквально кратенько пробежался по календарным традициям Месопотамии, Египта, Рима, Византии, Второго Рима. И все вот эти календарные традиции продолжил Третий Рим, то есть Россия. Нами был принят юлианский календарь, как вы знаете. И, ну, интересно, что есть такое мнение, что юлианский календарь в Древней Руси, в средневековой, так называемой Руси, юлианский календарь, он был принят в основном в официальных летописях. В официальных документах. А в народе параллельно, достаточно широко, был распространен лунно-солнечный календарь с совершенно другими принципами. Так вот, как бы подходя уже к русским традициям, к русскому календарю, к русскому Новому году, в первую очередь надо сказать о том, что время встречи новолетия, то есть Нового года, за историю России менялось кардинальным образом трижды. И символично, что выбор месяца празднования четко соотносился с эпохами, в которых находилась Россия. Вот еще с языческих времен, до христианских, Новый год в России отмечали весной. С принятием христианства это не изменилось, и так продолжалось аж вплоть до 1492 года, то есть до конца 15 века. Ну, принято считать, как бы вот и в научной литературе, и как-то вот среди вообще всех интересующихся этой темой, что Новый год встречали обязательно в марте. Заметьте, я сказал весной, но не обязательно в марте. Дело в том, что новолетие было переходным праздником. Новый год был переходным праздником до конца 15 века. То есть, как вот сейчас Пасха. И, соответственно, Новый год связывался с первым весенним новолунием. То есть, день встречи Нового года в конкретный год высчитывали так. Вначале смотрели признаки весны, ну, так называемые фенологические признаки весны, которые вы все знаете, когда пойдем мы с вами в лес весной, да, значит, пробуждение природы. Флора, фауна, птички поют, весна начинается. Вот, оживляется природа, эти признаки, значит, наши предки подмечали, тут же начинали ждать первые весенние новолуния, то есть, когда новая луна. Как только новая луна была отмечена, отсчитывали первое воскресенье. Таким образом, Новый год отмечался в первое воскресенье после первого весеннего новолуния. А никак не конкретную дату, вот только там 1 или какого-то другого марта. Таким образом, новолуние приходилось на период с февраля по май. Плавающая была дата, извините, новолетие, Новый год. И в соответствии с ритмами лунно-солнечного календаря. Поэтому Новый год на Руси с 10 по 15 век приходился либо на Масленицу, потому что вы помните, что именно воскресные дни праздновали. Это получалось либо Масленица, либо там какая-то из недель Великого Поста, либо даже уже после Великого Поста. Интересная деталь. Вот сейчас многие люди говорят о том, что мы не можем праздновать Новый год 1 января по Григорианскому календарю по той простой причине, что он приходится на Рождественский пост. Я совершенно согласен с тем, что этот Новый год, 1 январский, он совершенно чужд для России. Но с этим никак не связана тема поста. Потому что, как вы видите, вплоть до 15 века периодически Новый год совпадал с постом, только с Великим, с Четыридесятницей. Это никому не мешало праздновать Новый год в пост. Просто понятие празднования немножечко по-другому понималось, чем как оно понимается зачастую, к сожалению, сейчас. Новый год – это не повод, простите, наесться, напиться и забыться, а это Новый год – это повод сказать Господу Богу за то, что Он подарил еще новый день, Новый год жизни. Вот. Здесь я пока остановлюсь, потому что у нас есть телефонный звонок.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, за маленькую поправочку. По Луне встречают люди конфессии ислама. Этот праздник называется у них Навруз. По Луне, в равноденствии Луны. Вот. А православные, а вернее, еще до крещения Руси, на Руси праздновали Новый год в сентябре, когда урожай весь соберут, значит, год, и еще первый снег пройдется, это как покрова, вот. Этот год начался новый, называется.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение, но, к сожалению, не могу с ним согласиться, потому что, во-первых, то, что касается такого сопоставления с мусульманами, православных никак не унижает то, что у нас был лунно-солнечный год, а там мусульмане ориентируются на Луну. Ну, это, знаете, то же самое, что говорить, что если за одним столом сидят православные мусульмане, то кто-то там еще какие-то представители других вер, то они должны там какие-то общие выводы делать. Они могут совершенно жить с разной жизнью и разной верой. То есть это как бы вещи не взаимосвязанные. Мы именно по Луне и по Луне, и по Солнцу ориентировались. То, что касается сентября, скажу позже. Праздновали в сентябре не до Рождества, то есть не до крещения Руси и не в Древней Руси, а в сентябре праздновали уже в более поздний период, и, как я уже сказал, об этом речь несколько позже. Так вот, возвращаясь к теме, на которой я остановился, я сказал о том, что выбор месяца празднования Нового года до конца 15 века приходился на весну. На весну. И это приходилось, соответственно, с февраля по май, в соответствии с ритмами лунно-солнечного календаря. Однако такой сложный способ нахождения дня Нового года, мы знаем, что вот переходящий праздник Пасхи, Светлого Христова Воскресения, он повлек за собой составление пасхалии, достаточно сложный такой текст, да, календарный. Так вот, для того, чтобы несколько упростить, унифицировать встречу Нового года, наши предки, продолжая праздновать его весной, решили все-таки зафиксировать за одним определенным днем, за одной конкретной датой. К 15-16 веку все больше вот это вот плавающий Новый год, он стал сменяться конкретной датой уже в марте. в марте, естественно, по юлианскому календарю. Это было связано с тем, что в марте Господь Бог сотворил мир. Напомню, что до реформ Петра счет времени велся не от Рождества Христова, а от сотворения мира. Точно так же в марте встречали Новый год в Древнем Риме. Это продолжалось до юлианской реформы 1 века до нашей эры. Однако не подумайте, что встречали именно 1 марта по юлианскому календарю или 14 по григорианскому, то есть с началом месяца. Но у нас вот Новый год у нас ассоциируется с началом месяца. Но тогда было вовсе не так. Новолетие привязывали к 25 марта по юлианскому календарю или 7 апреля по новому стилю. Этот день считался одновременно днем сотворения мира и днем начала нового христианского мира, так как в этот день, как вы знаете, произошло Благовещение Пресвятой Богородицы, зачатие Сына Божия Иисуса Христа. Вот как это выбор 15 марта, как Нового года, описывается в 6 томе лицевого летописного свода государя Ивана Грозного. В году 5499, имеется в виду от сотворения мира, и в 36 году царствия Августа, месяца Дустра, то есть марта, в 25-й день, в воскресенье, в 9-м часу дня, молилась Пресвятая Богородица, и в тот час послан был к ней Богом архангел Гавриил в город Назарет, и поведал ей все тайное о единородном Сыне Божьем, как в Евангелии сказано. И никто же не знал того, что произошло из домашних Иосифа, и не сообщила Богородица никому, ни самому Иосифу, пока не увидела восходящим на небеса сына своего. Поэтому и говорит евангелист Матфей: «И не разумеша тое, донде же роди сын свой первенец». То есть не знали тайны Божией в ней, ни сокровенной глубины о ней, ни того, что совершилось. Было воскресенье тогда, в 25-й день месяца марта, первый лунный день, то есть новолуние. Это первый день существования мира, день, в который была изгнана тьма. «И сказал Господь, да будет свет и бысть свет». Вот конец цитаты из летописного свода 16 века. Как вы видите, здесь сополагается, что как мир был сотворен 25 марта, так и новый христианский мир за счет зачатия Господа Иисуса Христа в этот день, день Благовещения, почал бысть. Это первый из трех вариантов по времени празднования Нового года на Руси. Напомню, что он праздновался вплоть до 15 века. Вначале была переходящая дата, а потом 25 марта по юлианскому календарю. Однако, начиная с 1492 года, новолетие стали встречать 1 сентября. Вот то, о чем наша радиослушательница уже сказала сегодня. Естественно, 1 сентября по юлианскому календарю, соответственно, 14 по нашему современному новому стилю. Дело в том, что 1492 год – это очень символичный год. Это был 7000-й год от сотворения мира, когда все в России ждали конца света. Ну, как известно из апокалипсиса, никто не знает и не может знать дату светопреставления конца света. Но всегда богословы, любомудрые все-таки пытались понять, предсказать, предвидеть это событие, величайшее в человеческой истории. Для этого проводилась параллель с библейскими событиями. Вот как вы знаете, часто очень в христианстве Господа нашего Иисуса Христа сравнивают с Адамом, что Христос – это новый Адам. Если Адам согрешил по преданию, по церковному преданию, Адам согрешил в середине пятого дня первой недели своей жизни. То есть отметим цифру – 5,5. То и Христос родился в 5500 году от сотворения мира, то есть через 5500 лет от этого события. Понимаете, какая логика, какая здесь параллель проводилась нашими предками, и не только нашими предками, потому что это и византийская, и израильская традиция. Точно так же конец света. Вот когда пытались понять, когда будет конец света, мыслили следующим образом. Если мы знаем о 6 днях творения всего сущего, да, 6 днев, 7-й день Господь почел трудов своих, значит, мир будет жить 6000 лет. Так мыслили предки. А 7-я тысяча лет, она конечная. Поэтому с наступлением 7000-го года, то есть 1492-го от Рождества Христова, стали ждать катаклизмов. Ну, не то, что катаклизм, просто конца света. А точно так же теперь, когда этот конец света в 1492 году не наступил, по пророчеству преподобного Серафима Саровского уже, считается, что мы можем ожидать, мы не знаем, когда он будет, но мы можем ожидать конец света по истечении уже 7000 лет, то есть примерно через 500 лет от текущего времени. помните, преподобный Серафим на вопрос о светопреставлении говорил: «Мню, что закончится 7000 лет, или начнется 8000 лет». Однако в 7000 году от сотворения мира, в 1492 от Рождества Христова, произошел не конец света во временном смысле, а открытие европейцами конца света в пространственном смысле, то есть открытие Америки именно в этом году. Очень знаменательное событие. Знаете, вот маленькое такое отступление, тоже связанное непосредственно с 1492 годом. Мало кто знает, что до сих пор с этого времени, уже 500 лет, сохранился такой храм великомученика Георгия Победоносца. Он расположен в селе Юксовичи, недалеко от города Подпорожье Петроградской области. Самая старая деревянная постройка России, стоящая на своем месте. Вот этот вот храм, он, каждый может его увидеть, в нем помолиться, потрогать его стены. Это современник того времени, когда наши предки ждали конца света, когда предки европейцев открыли конец света, в смысле Америку. Но вернемся к нашей теме. Еще с конца XIV века весенний Новый год начал постепенно сменяться вот этим самым сентябрьским. Это происходило под влиянием Византии, Второго Рима. А в 1492 году, после того, как ожидаемый конец света вот в этот момент не произошел, было принято решение о том, чтобы праздновать новолетие именно 1 сентября по юлианскому календарю. Таким образом, молодая Россия праздновала Новый год весной, с пробуждением природы. Зрелая Россия, такая уже Россия эпохи расцвета, которая, по мнению большинства исследователей, русской мысли, русской государственности, русской веры, вот этот самый расцвет России, русской цивилизации, он начался в 15 веке, продолжился в 16. Вот эта зрелая Россия, она встречала новолетие в сентябре, то есть опять-таки в период зрелости, когда созревают все плоды. И так продолжалось до Петровской реформы 1699 года, когда, с одной стороны, начали праздновать Новый год с 1 января в заморозке, зимой, а с другой стороны, по мнению многих людей, в том числе с моей точки зрения, Россия очень сильно подморозилась. Был такой фильм «Россия молодая» про Петра Великого, да? Но, на мой взгляд, это как раз уже Россия старая, то есть та Россия, которая многим своим традиционным ценностям изменила. Ну, к чему я сейчас об этом говорю? К тому, что три празднования, весеннее, осеннее и зимнее Нового года в России, четко соотносятся с тремя периодами истории России. Молодой России, зрелой России и старой России. Празднование Нового года 1 января царь Петр ввел по подобию Древнего Рима. Древнего Рима после юлианской календарной реформы. Там праздновали Новый год именно в январе. Причем вот у жителей Речи Посполитой, то есть тех территорий, которые теперь относятся к Белоруссии, Украине, там частично Польша, Прибалтика, да, литвины, у литвинов. То есть в значительной степени это тоже русские люди. То есть просто когда территории традиционно русские, Галицко-Волынское княжество, например, попали под влияние уже, не, скажем так, не власти традиционной русской цивилизации, а под влияние других властей, а зачастую и католический паразелитизм, да, начался, такая миссионерская деятельность католическая. Вот в тех самых местах, Речь Посполитая, где жили литвины, другими словами, в значительной степени русские люди, январский Новый год, начало вот тому, чтобы праздновать январский Новый год, и эра от Рождества Христова, а не от сотворения мира, они вошли в обиход не с начала 18 века, как в России, а с 14 века, то есть гораздо раньше, чем вот в России, чем в Московской Руси. То есть территории Речи Посполитой, они были гораздо больше подвержены влиянию Запада, поэтому так и произошло. Я напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну, если мы с вами знаем, в какие месяцы встречали Новый год на Руси, важно сказать и в какое время суток, собственно, начинался Новый год, начинались сутки. Иностранцы, когда приезжали к нам, все время удивлялись. Ну, как же сложно у русских ведется подсчет часов, суток, дней. А дело в том, что на Руси в разное время года в часу было разное количество минут. Это так называемый косой час. Дело в том, что на Руси в ночи и во дне всегда насчитывали 12 часов, вне зависимости от времени года. Ну, то есть на Западе количество минут в часе оставалось неизменным – 60. Однако менялось количество часов в дне и ночи, в зависимости от времени года. Мы с вами так сейчас живем. У нас всегда в часе 60 минут. А день и ночь бывает короче, бывает длиннее, в зависимости от времени года. А вот на Руси все было прямо наоборот. То есть неизменным оставалось количество часов, 12 в дне, 12 в ночи. А вот час то растягивался, то укорачивался. Это очень малоизвестная такая вещь, которую вообще даже многие специалисты не обращают на это как-то внимания. Или, может, даже иначе сказать, то, что специалисты, историки знают об этом. Но как-то вот широкому кругу людей, нам с вами, нам, соотечественникам, это малоизвестно. То, что существовал косой час. В русском часе было от 30 до 90 минут. А в средних широтах, где в середине лета день длится 17-18 часов, ну, если считать вот по 60 минут, один косой час сильно растягивался, то есть содержал больше 60 минут. А в декабре, когда день сокращается до 6-7 часов, длительность этого самого косого, то есть русского часа, достигала 30-35 современных минут. При этом на Руси начало дня всегда отсчитывалось с восхода солнца, а начало ночи с захода солнца. То есть ночь считалась началом суток. И, соответственно, сутки начинались с заходом солнца. Вот вам и ответ на вопрос. Когда по традиционным русским представлениям начинаются сутки, а значит любой праздник, любой пост. Когда заканчивается праздник, уже нельзя есть скоромное, надо начинать есть постное. И наоборот. Праздник начинается накануне, с заходом солнца в данной конкретной местности. Остатки вот этого русского счета суток мы видим в том, что мы до сих пор постимся перед Рождеством до первой звезды, то есть до захода солнца. С заходом солнца наступают новые сутки, то есть в данном случае Рождество Христово. Такой косой час продолжительностью от 30 до 90 минут и отсчет суток от захода солнца применялся по всей Руси вплоть до конца 15 века. И только в 15 веке появляется свидетельство о применении западного часа, латинского, то есть 60-минутного. Но даже как бы некоторое уже бытование в 15-16 веке вот этого западного 60-минутного часа не изменило подхода русских людей к отсчету ночи с захода солнца и дня с восхода солнца. То есть счет от полуночи или от полудня, как вот мы сейчас считаем, да, если полночь, значит вроде бы новые сутки. На Руси называли латинским и отвергали. В XVI веке в одном из лунников, то есть такие книги, посвященные вот лунному календарю, было четко написано, что у русских, цитирую, «от всхода солнца первый час начинается», имеется в виду день, «и паки, и когда зайдет солнце, паки начинаем первый час», то есть ночь. Конец цитаты. Если до XVI века начало суток было плавающим, то есть в разное время года солнце садится в разное время, да, это понятно, то позднее отсчет времени был унифицирован. Здесь наблюдается та же самая ситуация, как вот с месяцем или временем года, когда праздновать новолетие. Как мы сейчас с вами только что говорили, что вначале весной праздновали Новый год, потом встречали его осенью, а потом зимой. И там в марте это был переходящий праздник, а потом взяли и унифицировали 25 марта. Так вот точно так же унифицировали ближе уже к 16 веку начало суток. То есть, чтобы не смотреть все время на солнышко, вот когда солнышко село, сутки начались, а унифицировали. То есть, стало принято считать начало суток в 6 часов вечера. Ну, вот по-нашему в 6 часов вечера, потому что для наших предков это был первый час. Важно отметить, что отсчет начала суток с заходом солнца, принятый на Руси, соответствовал византийскому времени, закрепленному в типиконе, то есть в церковном уставе. И в нашей церкви по сию пору, русской православной церкви, живут так же, как и 1000 лет назад, считая сутки с вечера. Это русское и византийское начало суток совпадает также с библейским, принятым в ветхозаветной израильской цивилизации. Именно ветхозаветной, естественно, не талмудической израильской цивилизации. То есть современные 6 часов вечера – это первый час суток по византийскому времени. Или первая стража по израильскому. Ночь делилась на стражи, а день на часы. При этом как стража, так и час состояли из наших 3 часов. Вы знаете, что первый час, третий час, там, 6, 9, 11, да, это каждые 3 часа отсчитываются. Поэтому в библейском времени всего 4 стражи в ночи и 4 часа во дне. К сожалению, до сих пор неизвестно, какими конкретно способами на Руси отсчитывали вот этот самый косой час. То есть тот час, который менялся в зависимости от времени года и который мог содержать от 30 до 90 минут в среднем. А мы понимаем, что с одной стороны русский отсчет начала ночи от захода солнца и начала дня от восхода гораздо проще, практичнее. То есть мы с вами видим солнышко, встало или взошло. Вот, пожалуйста, это день, ночь, все понятно. Потому что как без часов можно, например, отсчитать, и без других механических приспособлений, отсчитать полночь. Ну, никак вы это не отсчитаете. Только если вот банально не пытаться считать секунду за секундой, все равно выйдет какая-то погрешность большая. А солнце само подсказывает, когда день, когда ночь. Но, с другой стороны, высчитать изменяющийся в зависимости от времени года косой русский час гораздо сложнее, чем равный латинский или европейский час, то есть 60-минутный. Остается предполагать, что на Руси были известны способы определения времени, которые пришли к нам из Византии. Это могли быть астролябии или клепсидры, какие-то вот такие вот приборы, основанные, в частности, на равномерном течении воды через какие-то емкости. Могли использоваться свечи, равномерно сгорающие в течение одного и того же промежутка времени. То есть нарезались свечи определенного размера, которые давали возможность отсчитать там час или какой-то более продолжительный промежуток времени. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Звоните, пожалуйста, буду рад вашим вопросам, комментариям. Ну, после выяснения того, в каком месяце и в какое время встречали Новый год, неплохо бы выяснить, какой же, собственно, год предстоит встречать нам с вами, уважаемые радиослушатели. Вот первый ближайший Новый год, какой нам предстоит. Ну, естественно, я говорю там не о каких-нибудь экзотических китайских Новых годах, которыми в 90-е годы были увлечены по сию пору, увлечены многие наши соотечественники, к сожалению, забывая о собственных традициях. Я говорю, естественно, о русском Новом годе. Вообще, с одной стороны, все очень сложно, потому что на Руси существовало аж 6 систем летоисчисления. По классификации вот нашего современника, выдающегося знатока вопроса Александра Журавля, это следующие 6 систем. Нулевой стиль, согласно которому от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5500 лет. Пятиричный стиль, считается, что прошло 5505 лет. Ну и так далее. Восьмеричный – это 5508, девятеричный – 5509, десятеричный – 5510. И одиннадцатеричный стиль предполагает, что от сотворения мира до Рождества Христова прошло 5511 лет. Вот 6 разных представлений о летоисчислении было на Руси. С одной стороны, все очень сложно. Но с другой стороны, как все очень просто, я вам постараюсь рассказать после того, как мы ответим на телефонный звонок.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Хочу спросить вас о названиях, древних названиях месяцев в году русских.
Спасибо. Знаете, а ты так вот готовился к передаче по календарю, вот то, о чем сейчас говорю, что сейчас вот навскидку даже не воспроизведу все эти замечательные названия, типа грудень, там, березень, вересень. Они немножко отличаются. Вот вы знаете, существует единый русский народ, да? А существуют такие подвиды, как великоросский, белорусский, малоросский. Все это вышло из древнерусского народа. И у древнерусского народа уже тогда были несколько разные названия. А сейчас в белорусском, украинском и русском языке, так вот в народе, еще больше разных названий. Поэтому на самом деле здесь можно составить список, наверное, из 5 разных сочетаний, 12 названий месяцев. Но все они, как правило, привязываются к каким-то явлениям природы. Вот как там березень, вересень и так далее. Вот все сейчас не воспроизведу, простите, Христа ради. Ну вот перед звонком я говорил о том, что кажется все очень сложно. С одной стороны, действительно, календарь – это сложная вещь. Но с другой стороны, к расцвету русской мысли в конце 15-го и середине 17 века утвердился и возобладал вот из этих 6 стилей нулевой, то есть один и единственный, конкретный, был выбран нашими богословами, любомудрыми. Что такое нулевой стиль? Представление о том, что от момента сотворения мира до Рождества Христова прошло 5500 лет. И согласно этому стилю, мы с вами скоро будем встречать, дорогие радиослушатели, не 2013, а 2021 год от Рождества Христова. И 7521 от сотворения мира. В отличие от вот этого нулевого года, принятого в России, традиционной России, на Западе возобладал восьмеричный стиль. То есть представление западного богослова сводилось к тому, что Христос родился не в 5500, а в 5508 году от сотворения мира. Поэтому по западным представлениям мы сейчас живем в 2012, следующий год 2013. Но, как вы понимаете, теперь и по современным русским представлениям это так. Вообще, у нас эту точку зрения, что Христос родился в 5508 году, впервые попытался ввести в 15 веке митрополит Исидор, который подписал Флорентийскую унию, небезызвестную, католиков с православными. Известно, чем это закончилось. По возвращении в Россию его посадили в тюрьму. Старец Филофей, преснопоминаемый, один из авторов теории «Москва, Третий Рим», даже не теории, а факта «Москва, Третий Рим», описание России как Третьего Рима. Вот старец Филофей как раз от феррара Флорентийской унии 15 века, когда католики и православные подписали, часть православных подписали с католиками вот эту самую унию, от этого времени отсчитывал конец Византии, что Византия умерла не под оружием турков, она умерла, потеряв свою веру, подписав унию. И Филофей закреплял за Россией наименование Третьего Рима именно с этого времени. То есть русские люди отвергли не только унию, но в том числе подобное летоисчисление западное, представление о том, что Христос родился в 5508 году после сотворения мира. Однако, именно вот это западное представление, как вы догадываетесь, все-таки узаконили в России в период церковного раскола середины 17 века. Это произошло без какого-либо соборного обсуждения, что называется тихой сапой, без соборного обсуждения, но на соборе 1666 года, когда была принята известительная грамота о низвержении московского патриарха Никона. Ну, как вы знаете, автором реформы, не только церковной, а вообще реформы, которая поменяла всю русскую жизнь, был царь Алексей Михайлович. Чаще считают, что патриарх Никон, на самом деле проводником этого был царь Алексей Михайлович, а вот исполнителем уже патриарх Никон. И после того, как он провел свое дело, русская церковь и русский мир были расколоты, а роль патриарха Никона оказалась исчерпанной. Ну, его властолюбие, конечно, царю совершенно не понравилось, его низложили с патриаршества. Вот, собственно, это было сделано в 1666 году, и в этой самой известительной грамоте она была так датирована. Следующим образом. «В лето от создания мира 7175-е, от воплощения же Бога Слова 1666-е». То есть в данном случае разница между датами 5509 лет, потому что в то время еще происходил переход с мартовского года на сентябрьский, но суть документа в том, что впервые в официальном церковном русском документе вводилось не русское, а западное латинское летоисчисление. Ну, государь Петр Алексеевич Романов уже закрепил это отступление от русской хронологии, он постановил считать. Ну, вот, я не знаю, это и смех, и грех, да? Постановил считать, что Господь Иисус Христос родился не в 5500, а в 5508 году от сотворения мира. Иначе говоря, в 7208 году от сотворения мира на самом деле шел 1708 год от Рождества. Но с 1 января Петром был назначен 1700 год. Так Россия потеряла 8 лет своей истории и свое традиционное летоисчисление. Вы скажете, почему это так для нас важно? Может быть, это только вот для историков и вообще для интересующихся историей важно, но так вот в практическом смысле это, по крайней мере, какого-то значения не имеет. Отнюдь. Дело в том, что если Христос родился в 5508 году, это не соответствует пророчествам пророка Даниила о пришествии Мессии. Вы помните эту ветхозаветную книгу? Его пророчества были одними из основных, на основании которых высчитывалось, когда должен родиться Христос. Он говорил о 70 седмицах. Ну вот если эти 8 лет пропадают, то Ветхий Завет не соответствует историческим фактам. Точно так же, если принимать западное летоисчисление, согласно которому Христос родился в 5508 году от сотворения мира, получается, что он родился через 4 года после смерти Ирода Великого, который управлял Иудеей с 37 по 4 год до нашей эры. То есть до Рождества Христова. Получается, что Ирод умер за 4 года до рождения того младенца Иисуса Христа, кого он пытался убить, согласно евангельскому тексту. Мы помним убиение младенцев, да? Опять получается, что Евангелие нам говорит неправду. Если же Христос родился в 5500 году от сотворения мира, тогда, то есть так как на Руси было принято, в 5500, тогда все-таки Ирод умер не за 4 года до его рождения, до рождения Господа Иисуса Христа, а через 4 года после его рождения. Все совпадает. Только большие проблемы начинаются у антирелигиозной пропаганды, которая на этих датах, вот, несовпадениях, всегда основывала свою критику. Вообще парадоксальная вещь. Русскую религиозную традицию критиковали на основе латинских западных религиозных представлений. Мол, Евангелие не имеет точной хронологии, не соответствует историческим фактам. Ну, вот Господь Иисус Христос был распят при Тиберии, римском императоре, который правил с 14 по 37 годы нашей эры, вот если вот этим таким западным летоисчислением говорить, да, и при Понтии Пилате, мы об этом в символе веры все с вами говорим, при Понтийском Пилате, римском наместнике в Иудее, который занимал эту должность с 26 по 36 год нашей эры. То есть, по западному летоисчислению получается, что Господь был распят в период между 26 и 36 годом. Но мы помним с вами, что если в одном из Евангелий говорится, что когда Господь вышел на проповедь, ему было около 30 лет, то в другом Евангелии, незадолго до смерти, говорится о том, что ему еще не было 50. Ну, там иудеи его укоряют, говорят, тебе нету еще 50 лет. Ну, вы понимаете, что когда человеку там, я не знаю, например, 20, ему не скажут, тебе нет еще 50, ему скажут, тебе еще 30 нету. Да? То есть, когда говорят, что тебе нет еще 50, подразумевается, что все-таки первая цифра возраста человека 4, 40 с чем-то. Так вот, если, как по западному летоисчислению, Господь родился в 5508 году, то получается, что он был распят в возрасте от 26 до 36 лет. Ну, примерно вот в таком возрасте. Несовпадение с Евангелием. А вот если мы все-таки будем придерживаться традиционного русского летоисчисления, что он был, родился Господь в 5500 году от сотворения мира, то все совпадает. Получается, что Господь умер и воскрес в период с 34 по 44 год нашей эры. То есть ему было не меньше 34 лет, но не больше 44. То есть так, как сказано в Евангелии. Здесь можно сказать еще о том, что представление о том, что то ли в 30, ну, вот такие вот рубежи 30 лет, 31 и 33 года, что это рубежи, значит, там, выхода Господа на проповедь, его смерти и воскресения. Это представление очень позднее, но для России не характерно. В России не было представления, что вот возраст Христа это 33 года. То есть возраст Христа по всем вот представлениям, мы не можем сказать, во сколько было точно Господу лет, когда он был распят, умер и воскрес. Но ему было не меньше 34 и не больше 44. То есть, ну никак не 33. О том, что Христос родился в 5500 году, а не в 5508 от сотворения мира, говорит множество источников, византийских, русских. Это, например, хроника Георгия Мартола, толковая Полия, которую недавно издательство «Согласие» опять переиздало, всем очень рекомендую. Толковая Полия – это подробное изложение книги «Бытия», где священное писание совмещено со священным преданием. То есть к тексту «Бытия» добавляется много информации, которая неизвестна из основного текста. «Поезд временных лет» Нестора, летописца, всем вам хорошо известные. Лицевой летописный свод XVI века, уже упоминавшийся в XVI веке, созданный при Иване Грозном и сейчас Германом Стерлиговым переизданный. Он его раздает, кстати говоря, бесплатно, но, к сожалению, могут его получить только те люди, которые получили первый том. Ну, то есть там логика такая, если ты имеешь все тома, то ты получаешь и последующие. Если ты не успел и опоздал, у тебя нет первого, там, второго и так далее, то ты не получаешь и последующие, чтобы не было такого разброса. Там какой-то том есть, какого-то нету. Почему это важно? Потому что, в принципе, летописный свод лицевой, он вообще никогда не издавался. Это первое полное издание, вот Герман Стерлигов осуществляет. И это квинтэссенция. Апогей русской мысли, религиозной мысли, лицевой летописный свод. И в частности, там говорится о том, что Господь Иисус Христос родился в 5500 году. Ну, об этом говорится в Кормчей книге и многих других. Приведу цитату из знаменитого русского дипломата, писателя, путешественника 17 века Арсения Суханова. В своей книге «Прения с греками о вере». Причем интересно, что это Арсений Суханов, насколько я помню, он был новообрядец, то есть принадлежал к новообрядной русской православной церкви, не старообрядной. А несмотря на это, он прения с греками о вере учредил. И вот такую цитату сейчас приведу. Значит, Арсений Суханов упрекает греков следующим образом. «Да вы ж и лета от Рождества Христова потеряли. Пишите в нынешнем, в 1658 году от Рождества Христова, 1650-й, и в том обличают вас ваши ж греческие книги, а повинуйтесь и не хочете, а все то вам прилучилось от римлян, за неже еленского учения печатный двор у себя имыте. И книги вам печатают в Риме, и в Венеции, и в Англии. Что у вас не было доброго, то все к нам, к Москве перешло». Вот конец цитаты. Ну, конечно, книги, напечатанные в Венеции для 17 века, это вообще притча во языцах, потому что именно по этим книгам правили русские богослужебные книги, что послужило одним из поводов к расколу на русской церкви, а потом потихонечку в 18, 19, 20 веке все эти исправления сошли на нет. Мало того, что клятвы были отменены против старообрядцев, но и исправления эти все сошли на нет, потому что правка при Никоновской реформе была примитивнейшая, был принцип такой, как угодно, лишь бы не по-старому. Ну, то есть правили лишь бы не по-старому, лишь бы по-новому. Вот. Надо сказать, что у старообрядцев до сих пор летоисчисление ведется от сотворения мира, Рождество Христово исчисляется как 5500 год от Адама, да, от сотворения мира. Поэтому Русская Православная Старообрядческая Церковь не приняла участия вот в тех всемирных торжествах по поводу 2000-летия Рождества Христова, которые мы отмечали в 2000 году, потому что для них, для старообрядцев, а в данном случае, я думаю, что и для всякого традиционно мыслящего русского человека, в действительности этот юбилей, то есть 2000 лет от Рождества Христова, состоялся 25 декабря 1991 года по юлианскому календарю, или, соответственно, 7 января 1992 года по новому григорианскому календарю. Вот я уже сколько раз сегодня упоминал юлианский календарь, григорианский календарь, то есть, соответственно, юлианский старый стиль, григорианский новый, по которому мы сейчас живем. Вернее, как бы гражданский стиль, потому что церковь наша, русская православная, живет по юлианскому, старому стилю, как вы знаете. Так вот, юлианский календарь был заменен на Западе григорианским в 1582 году постановлением папы Григория XIII. Ну, соответственно, назван в его честь григорианским. И в России был введен только Ульяновым Лениным в 1918 году. Есть такое заблуждение, очень расхожее, что григорианский календарь, он более точный. На самом деле все ровно наоборот. Дело в том, что наш русский православный юлианский календарь, ну, понятно, что не только русский, он же и римский календарь. Вот этот юлианский календарь, он ближе к звездному году, астрономическому звездному году, то есть сидерическому, так называемому, это такой термин научный. А григорианский календарь, он ближе к солнечному, то есть тропическому году. Но дело в том, что звездный год, к которому приближен юлианский, он более точный. С астрономической точки зрения он более точный, чем солнечный, тот, к которому ближе григорианский. Там речь идет о минутах, секундах, потом наслаиваются эти погрешности в дни, недели, в годы и так далее. Но очень важный момент надо отметить, то что как-то вот иногда такое представление широко распространено среди людей о том, что вот церковь, она какая-то такая закоснелая совсем, законсервированная. И вообще традиционные православные русские люди, они такие вот все закоснелые, законсервированные и какие-то вообще отставшие от науки, прогресса и так далее. Но мало того, что это абсолютная чушь, можно еще привести конкретный вот сейчас совершенно пример, который заключается в том, что, собственно говоря, именно наш старый стиль, юлианский, он более научный и более точный с точки зрения астрономии, чем тот самый григорианский, который с 16 века уже целый ряд было выдвинуто предложение реформировать этот самый григорианский стиль, потому что у него там погрешности уже зашкаливают просто. Вот это то, что мне хотелось сказать по поводу соотношения юлианского точного и григорианского менее точного и совсем нетрадиционного для России календаря. Я понимаю, что вот сегодняшняя тема, она может быть в значительной степени неожиданна для вас, уважаемые радиослушатели, потому что вообще вещи, о которых я говорю, они известны в основном либо людям, которым занимаются специально вот темой календаря, и зачастую это в каких-то только узкоспециальных изданиях, значит, публикуются, да, либо вот такие вот пытливые православные, которые везде сами во всем разбираются потихонечку, ну, естественно, руководствуясь священным писанием, священным преданием, духовником, указанием духовника и так далее. Вот. Но это малоизвестные вещи, то, что я сказал. Мягко говоря, малоизвестные. Достаточно сложные, наверное, для восприятия. Поэтому вот заканчивая сегодняшнюю передачу, у нас осталось 11 минут примерно, я сделаю выводы. Во-первых, юлианский календарь более точный, чем григорианский. А поэтому наша церковь подает нам пример – по какому календарю нужно жить. Во-вторых, безусловно, важно понимать, что от сотворения мира и до Рождества Христова прошло 5500 лет. Только это представление не противоречит Библии и традиционному русскому миросозерцанию. Получается, что мы с вами, я не собираюсь открывать велосипед, Америку или там изобретать велосипед, открывать Америку или переворачивать какие-то ваши представления коренным образом, но как есть, так есть. Мы с вами должны встречать не 2013, а 2021 год от Рождества Христова. Или 7521 от сотворения мира. Ответить на вопрос, когда, в какое время встречать Новый год, сложнее. Меньше всего поводу делать это 1 января. Эта традиция имеет отношение только к большевистскому перевороту и к введению западного католического григорианского календаря. Больше ни к чему. Ну, еще к нашим с вами, вот тем, кто-то помоложе, кто-то постарше, но тем, кто застал советский период времени. Я прекрасно понимаю, когда вот в моей семье, мои родственники очень позитивно относятся к 1 января по новому стилю, потому что принято было в советское время это праздновать, это замечательный семейный праздник. Да? Хорошо. Но, тем не менее, 1 января по новому стилю, конечно, меньше всего прав имеет в нашем мировоззрении. Рядом стоит 14 января, так называемый Старый Новый год. Он совсем не старый, он очень даже новый, моложе только ленинского. 14 января – это нововведение Петра I, поломавшего традиционную русскую цивилизацию. Ну, в какой-то степени он ее и укрепил, знаете, так вот, одной рукой ломал, другой укрепил, но это отдельная тема. Поэтому, если вы хотите, если мы с вами хотим соблюдать традиции, то Новый год, конечно, нужно встречать в одном из двух вариантов. Или весной, или осенью. Многие столетия России делали это весной. Дата Нового года была либо переходящей и приходилась на первое воскресенье после первого весеннего нового луния, либо фиксированной 25 марта по юлианскому или 7 апреля по григорианскому календарю. В день сотворения мира, он же день Благовещения Пресвятой Богородицы. Однако самым логичным будет выбрать дату 14 сентября по новому стилю. Именно эту дату выбирали наши с вами предки как окончательную закрепленную традицию встречи Нового года. Именно этот день по сию пору празднует Русская Православная Церковь как новолетие. В народе это Семен Летопроводец. Так назывался Новый год на Руси. Тогда как Васильев вечер – это название вот так называемого Старого Нового года. Ну и, наконец, во сколько же, в какое время дня встречать Новый год? Ответа два. Или с заходом солнца, старая добрая традиция. Солнышко село, первая звезда. Начались сутки, начался Новый год. Или в 6 часов вечера. Такой отсчет суток соответствует византийскому времени, закрепленному в типиконе, уставе. Это русское и византийское начало суток совпадает также с библейским, принятым в Ветхом Завете. Ну, можно сказать еще более кратко, вот все эти выводы можно свести к еще более краткому выводу. Следующий 2021 Новый год наступит вечером 13 сентября, то есть через 9 месяцев. Ну, или если очень хочется встретить его пораньше, Новый год, не хочется 9 месяцев нам сами ждать, то мы с вами можем встретить его вечером 6 апреля, то есть через 4 месяца. Вот, пожалуй, наверное, на сегодня все. То, что мне хотелось вам рассказать по поводу календаря Нового года. Я вас благодарю за внимание. И если есть какие-то вопросы, то напоминаю, что телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Вы также можете прислать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения слово «Вера», затем «Пробел» и текст вашего вопроса. 55-22. Ну вот я смотрю, что на короткий номер вопросов пока никаких нету. А то, что касается телефонного звонка, он только что поступил. Добрый вечер.
Добрый вечер. Максим, конечно, вы очень интересную и важную тему подняли. Благодарю вас. Ну вот наша семья, скажу, что не почитает этот Новый год католического календаря. Для нас самый главный праздник зимний, конечно, Рождество Христово. Вот. Ну, конечно, удивили, что вот 21-й год наступает. У меня вопрос, почему как бы вот церковь ничего об этом не говорит, какой настоящий вообще год у нас, какое настоящее летоисчисление? Что вы скажете?
Спасибо вам за вопрос. Вот. Понимаете, что я не могу говорить от лица церкви, я могу только свое мнение высказать. Я действительно не встречал какого-то широкого такого огласки вот этого вопроса в именно духовной литературе или в церковной литературе. Видимо, это еще предстоит, как и многие другие вопросы. Я, например, на эту тему отдельной как-то такой передачи. Я, например, считаю, что отношение к либеральной демократии православной церкви должна четко выразить в каком-то документе. Но это отдельная тема. А вот что касается календаря, то я со временем был поражен тем, что это вот всем, кто занимается хронологией, то есть специальной исторической дисциплиной, да, где вот изучается календарь, там четко представление у людей, у ученых, ну вот у Юрия Дмитриевича Акашева, доктора исторических наук, профессора, нашего постоянного гостя, он и в студии Радио Радонеж неоднократно был, и в записных передачах, вот «Святыня Отечества» делает замечательные передачи, да, у профессионалов-историков есть четкое понимание, да, эти 8 лет были выкинуты в период с, значит, церковной реформы Алексеевской и Никоновской до Петровских реформ. Вот в эти, значит, полвека окончательно были выкинуты 8 лет из наших представлений о мире, о хронологии и так далее. Которые, как вы увидели, они четко, абсолютно такое большое искушение вносят в умы и верующих, и неверующих, к сожалению, людей, которые заключаются в том, что тогда, получается, евангельская хронология не совпадает с историческими фактами. Но почему-то дальше ученых это никуда не идет. Ну, я в каком-то роде, я надеюсь, тоже ученый, кандидат исторических наук, поэтому в данном случае я сам себя опровергаю и как вот историк предлагаю вашему вниманию то, собственно, о чем вам сегодня рассказал. Потому что мне кажется, что это принципиально важные вещи. Это вопрос не о том, во сколько открыть шампанское, это вопрос о символе веры, это вопрос о нашей с вами вере. Поэтому относиться к нему как-то с иронией, по крайней мере, неразумно. Ну, я имею в виду, что многие вот иронизируют, что там, сколько в России новых годов, да, можно сесть за праздничный стол 1-го, 14-го и так далее по кругу и вообще из-за него не вылезать. Конечно, юмор – это прекрасная вещь, и он покрывает многие грехи, или, скажем так, многие искушения. Но надо понимать, что здесь очень серьезные вопросы, мировоззренческие. Поэтому вот давайте делать выводы. Еще один телефонный звонок поступил.
Еще раз я вам звоню.
Да, добрый вечер.
Значит, у меня такое мнение, что просто праздники все рушить, которые были уже десятки лет, это не совсем правильно, потому что каждый праздник, он объединяет людей.
Благодарю вас за ваш вопрос. Во-первых, конечно, мы не ставим это, нашу тему таким образом, что разрушить, да, а во-вторых, ну, праздник празднику рознь. Мы с вами знаем и многие другие праздники советского времени, которые в том числе совпадают с переходящим праздником Пурим, который Русской Православной Церкви, я надеюсь, очень далек от наших ценностей, праздник Пурим. Но, тем не менее, почему-то в конце февраля и начале марта мы его регулярно отмечаем и дарим мужчинам и женщинам различные подарки. Поэтому праздник празднику рознь. Конечно, не нужно говорить о том, что если что-то десятилетиями, а то и столетиями отмечалось, что значит так оно должно быть. Знаете, если в Москве существует годами метро Войковское, это не значит, что оно должно продолжать существовать, несмотря на то, что этот человек совершил то, что он совершил, в честь кого названо это метро. Поэтому вы меня правильно поймите. Я не пытаюсь перевернуть мир, я скромный, грешный человек, но, наверное, все-таки надо придерживаться той русской традиции, которая отражена во многочисленных книгах, источниках, закреплена русской святостью. На этом я благодарю вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Спасибо вас, Господь. Всего доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.